слушатели. Это снова я, Андрей, AN подчеркивание, он же M95, и мой собеседник Wizard Rick из Новосибирска.
Добрый день, я на связи.
Сегодняшняя наша тема, тема нашего подкаста – инвентарь и атрибутика. Мы извиняемся перед слушателями за то, что сменили тему и поставили эту тему вместо того, что предполагалось ранее, а конкретно сюжетостроение. Но в силу объемности самой темы сюжетостроения мы решили делать ее хорошо, качественно и до тех пор, пока оно не будет готово. А сейчас мы поговорим о дайсах, башнях, картах и прочем. С чего мы начнем, Рик?
Ну, опять же, прежде чем начать, я маленько радую наших слушателей. Возможно, у нас все-таки будет гость на следующий подкаст, который расскажет о сюжетостроении лучше, чем это сделали бы мы, чему я очень радуюсь. Это был такой небольшой спойлер. А насчет того, насчет чего начать, ну, в общем-то, аксессуары, да? Это будет подкаст очень такой описательный. Мы здесь будем просто делиться опытом использования различных аксессуаров. Но в связи с их объемом и нашим еще опытом ограниченным, заимствуем мнение из интернетов, опыта других людей. В общем, такой собирательный аналитический подкаст с описанием разных элементов. Начать стоит, наверное, с дайсов. Все-таки аксессуар самый такой распространенный среди ролевиков, самый первый, который они покупают. Ну, в общем-то, о нем долго становиться не будем. Просто дайсы, они есть. Какого рода они есть? Какие они бывают? Зачем нужны? Понятно и так. Но это количество, какое нужно на игре.
На самом деле, за таинственным словом дайсы скрываются так называемые игральные кости. В отечественной традиции мы называем их именно так. Однако, как раз ролевики, в общем-то, чаще употребляют и поминают их дайсами. Ну, да, это поначалу это может немного вводить в ступор, но впоследствии возникает привычка к этому спецтермину. Они бывают разные. Базово кости, которые также называют кубиками, имеют 6 граней. Однако, те дайсы, которые используем мы в играх, могут иметь самое разное количество граней. 10 граней, 12 граней, 20 граней. Тут все зависит от игры. А их количество тоже необходимое количество. Может варьироваться. В некоторых играх используются броски из 10, 15, 20 дайсов. В некоторых достаточно одного, но скажем, 12-гранного.
Ну, с дайсами все более-менее понятно. Разумеется, есть разные системы, где количество дайсов зависит от предполагаемого количества бросков на человека. Бывают игры, где кидается сразу много кубов, грубо говоря. Ну, среди настольных игр мне сразу на ум приходит Warhammer, Wargame. Среди настольных ролевых игр мне почему-то сразу на ум приходит Мир Тьмы, где кидается порой весьма большое количество D10, там до 10 штук.
Exalted. Еще есть Exalted, для которого мы тут с компанией покупали 60 штук по 20 на каждого.
О, господи. Слишком много.
Это Exalted эпичен. И поэтому мы как крутые светоносные герои будем бросать много кубов. Потому что мы сильные. И можем стукнуть много раз.
Ну, я в Exalted не играл, потому не мне судить. Но кроме игр, где бывает большое количество дайсов, бывают также игры, где дайсы не совсем обычные. Геометрия их, в общем-то, та же самая, это там D6, D10, но рисунки они немножко отличаются. Примером может служить тот же самый Fuge, либо Fate, либо Warhammer Fantasy Roleplay 3. Там картиночки на дайсах немножко изменены, какие-то другие. Есть такое мнение, что это, конечно, наглядно, красиво, необычно, но есть и обратная сторона. Если такой дайс потеряется, либо сломается, что бывает, найти замену будет непросто.
Придется рисовать маркером, скажем, из обычного. В игре Cthulhu Dice, вот еще один пример, вообще используется дайс с изображенными на гранях Cthulhu, щупальцами и прочими интересными вещами.
Ну, в общем-то, из D6 дайсы сделать самому весьма просто. Просто небольшой лайфхак, если вдруг ему пригодится для того же самого фейта. Это обычные D6, замазать какой-нибудь краской, а сверху наклеить свои наклейки. Либо маркер, на самом деле.
Либо взять гравировальный аппарат и маленько погравировать.
Ну, это уже не совсем простой вариант, потому что гравер есть не у всех. Ну, с DSI, я полагаю, мы закончили. То есть эта тема такая проходная, просто чтобы она была. Все-таки аксессуар очень важный для ролевика. Есть смысл перейти к более интересной теме, но менее распространенной. Это сложные DSI-меты. А именно DAI-тауэры и различные DAIs, как они называются, DAIs-чаши.
А что, собственно, DAIs-мет? Это такая штука, которая их кидает?
Ну, либо куда кидает, чтобы DAIs не укатывались.
То есть нечто, повышающее удобство бросания DAIs-ов.
Интересно. Верно, но просто не некоторым людям нужны такие DAIs-меты, потому что, ну, занимает место на столе, в общем-то. Я говорю о DAIs-тауэрах. Тебе штука известная. Да. Сколько я знаю, ты сам делал подобные вещи.
DAIs-башня. Однажды, когда я понял, что мне не очень удобно на моем маленьком, ограниченном, сдвинутом в самый угол стола кусочки мастерской злобными игроками кусочки мастерской территории, бросать много-много-много дайсов, скажем, на каких-нибудь 20 гоблинов, одновременно 20 штук, я задумался о том, как бы это сделать лучше, нашел наглядно в картинках рецепт о том, как человек из пачки Pringles делает некое устройство, которое называется Dice Tower. Он в них, значит, в эту пачку Pringles в итоге дайсы кидает, она красиво оформлена, внутри нее есть препятствия, дайсы падают на эти препятствия, стучат там неоднократно, перекатывается сбоку на бок, таким образом выпадая совершенно случайными гранями, и выкатывается внизу подставленный лоток, который и там ладошкой прикрыть можно, если кидается все тайно, и не разбегаются они из него, я понял, что это удобно, сделал. Немного упростил конструкцию, сделал ее более компактной, пользуюсь уже 4-й месяц, или 5-й. Дико доволен. Причем доволен не только я, но и, там, не знаю, сейчас вот и другой человек, которого я стажирую как начинающего мастера, тоже пользуется, тоже доволен.
Ну, вообще-то плюсы, понятно, уже есть, да? Можно прикрыть лоток ладонью, нужно весьма небольшое пространство на столе для этого инструмента, и высокая рандомность броска, да?
Да, конечно. Именно вот этот, вот именно это и определило мой... Мое удовольствие от использования данного аксессуара.
Я в своей практике ни разу DAIs-мета такого типа не использовал. Как-то так сложилось, что у нас место на столе всегда есть, и там бросить хотя бы там на книгу на коленях всегда получалось. Но опять же, в случае, если есть большое количество DAIs-ок, то нужно кидать одновременно. DAIs-тауэр, наверное, себя оправдает.
Однозначно. Вот на практике я могу сказать, а помимо того, он антуражный, на нем написано, я же его оформил, на нем написано Dice Tower 3000. Это тоже вносит некоторый элемент фана. Альтернативно подходом, альтернативно к Dice Tower можно использовать другие штуки для кидания, для удобного кидания дайсов. Вот, к примеру, дайса чаши или дайса лотки. Dice Trays and Dice Walls, как называют наши западные коллеги. Они удобнее. Это, как правило, некий бортик, который ограничивает вылетание дайса за пределы огороженной территории, и, скажем, днище, чаще мягкое, которое гасит звук и, к примеру, не дает дайсам громко стучать по столу, будя кого-нибудь, кто уже спит в этот поздний час. Некоторое количество дайсболов я уже сделал. Один из автомобильной аптечки, второй из рамочки для фотографий от IKEA. Они показали себя хорошо. Последний, к примеру, в последнюю мою сессию в икеевский дайстрой игроки уверенно кидались и сочли, что это удобно.
Наверное, да, то есть есть смысл в твоих словах. Штука, в общем-то, может быть весьма антуражной. Я когда гуглил материал к подкасту, нашел хороший такой ролл-арену от одной из компаний западных, World's War Games. Она, так понимаю, картонная, сделана очень клево. Напоминает на самом деле некую такую арену, куда игроки могут бросать свои дайсы там чуть ли не с другого конца стола. Плюс, как я заметил там по скринам, есть какие-то странные сменные поля с попаданиями людей, там что-то еще такое, магические какие-то круги. Там, я так понимаю, есть даже череда каких-то игр, основанных на бросках дайсов в эту самую арену.
А вот я сейчас смотрю, да, помимо того, эта штука имеет даже ящички, скажем, под дайсы. Можно убрать дайсы прямо в нее и убрать ее на полку. То есть, в целом, World War сделали неплохую штуку. Распространяется, как я вижу, она в первую очередь в виде PDF. Можно купить у них PDF, скачать, распечатать, склеить. Иметь собственную арену. Даже недорого.
Ну, либо своровать свою идею и сделать самому. Кстати, что тоже
да.
Место быть.
Да, это и сам. Впрочем, я предпочту все-таки что-нибудь деревянное. Потому что картон это как-то не фундаментально.
Да, да. Ну, опять же, подводя такой небольшой итог, вот такие сложные для семьи, это все-таки инструмент либо баловство?
Это однозначно инструмент. Это однозначно не в первую очередь атмосферный аксессуар. Это то, что сделало в итоге мои игры удобнее. И в итоге я таскаю, соответственно, одну дайс-чашу на игры, на выездные игры, одну держу дома, башню держу дома. Собрал даже башню из пачки от Nesquik, она неплохо так гремит, стучит, ловит дайсы. И, кстати, как раз на запись моих игровых подкастов наличие шумогасящей дайса-чаши сказывается просто замечательно.
Да, кстати, я даже заметил, потому как шум весьма снизился. Я слушаю подкасты записи игр, и да, это влияет. Потому что делаешь специально погромче, чтобы слышать там далекие какие-то шумы игроков, которые говорят не в микрофон, и тут внезапно в ухо тебе бросается там дайс. Да-да-да, больно ударяет в ушную перепонку, потому не очень приятно. Так что я оценил. Как минимум.
Угу. Спасибо, Ик. И следующий пункт нашей программы – листы персонажа. Красиво напечатанные или ручкой на бумажке в клеточку, они бывают разные. На них мы записываем в терминах той игры, в которую играем, чем же является наш персонаж, наш протагонист. Вот ты, Ик, какие листы используешь?
Смотря какая игра. Если мы играем какой-нибудь красивый большой сеттинг, разумеется, предпочту распечатанные, красивые, даже порой цветные листы. Бывают даже многостраничные. К примеру, когда мы возили одну из партий ДНД, очень эпичную, мы скачивали специальные листы приведенные. Они назывались, кажется, «Charlist to rule them all». Они включали в себя около 20 страниц. Там было, в общем-то, все, включая биографии персонажа, какие-то включенные ачивки, там а-ля максимальный урон за удар, максимальный перенесенный урон, самый сильный убитый противник. В общем, этот черлист многих игроков покорил, они просто брали оттуда листы и сохраняли потом себе на память. Был очень красивый аксессуар на самом деле. Но если мы играем в какую-нибудь небольшую игру, которая генерится за 20 секунд, как тот же самый Ризус, который мы недавно оформили, то, в общем-то, там специальные черлисты даже не нужны. Хватает какой-то там оторванной от А4 бумажки, где-то записать свои шаблоны, черты. И этого хватает.
Ну, мы со своей стороны пишем все это в блокнотик. Блокнотик, так сказать, с сессии на сессию. И так как мы ведем несколько компаний, боюсь, это несложно не вести несколько мелких компаний. Исходя из того, кто конкретно пришел на эту игру, состав меняется, то туда же рисуются всякие портретики и так далее. Ага, однако принцип понятен. Для более серьезной наша компания, для более серьезной игры Dungeons & Dragons 3.5, тоже использует распечатанные листы, и которые даже пришлось допереводить самостоятельно. Но теперь они годные, на них можно что-нибудь удобно посмотреть, посчитать. Они полностью соответствуют терминам именно используемого нами перевода Dungeons & Dragons 3.5. И они напечатаны на плотной бумаге. Это чуть ли не ключевое качество, потому что при относительно долгих компаниях листы треплются, и чем они менее качественно сделаны, тем неудобнее им пользоваться под конец.
Согласен. В общем-то, припоминая там за последние, может, там системы, которые я играл за последние годы, я не знаю ни одной системы, где нельзя было бы найти в интернете чистый, красивый черлист под нее. Это в наше время вообще не проблема. Стоит скачать. Стоит распечатать, если игра более-менее серьезная, использовать уже их. Кроме всех прочих преимуществ, у официальных листов персонажа обычно есть такое очень приятное качество. На них написана часть механики системы, и в случае генерешки, в случае неопытных игроков, очень легко быстро почитать какие-то модификаторы. В случае того же самого ДНД, там прописаны все составляющие модификаторов, например, там класса брони, класса защиты какого-нибудь еще, там спас-бросков. Они-то все считаются, все модификаторы прописаны, написано, что откуда берется. Это очень удобно. Однозначно стоит брать официальные чарлисты.
Листочки в клеточку, маздай.
Да, плюс один. Школота негодует наверняка, потому что я помню, как много лет назад сам писал черлист в листочке в клеточку и был вообще-то доволен. Есть еще интересный такой тип черлистов, но они тоже относятся к официальным. Но они сделаны не в виде большого листа А4, там, либо А5. Это складные листы брошюры. Они обычно характеризуются тем, что они складываются, у них там с обеих сторон информация напечатана. Ну, в общем-то, кроме удобства, кроме необычного внешнего вида, я там особых удобств не вижу.
Ну, не знаю, их можно свернуть, положить в какую-нибудь дамскую сумочку, насколько я понял, это может быть удобно. Так что подозреваю, все-таки бывает и что-то. Бывают листы сверстанные так, что они не хуже А4-ых. Однако в нашей серьезной игре, под которую я завел аж два лотка под бумагу формата А4, особого желания использовать их пока не возникает.
Ну, в общем-то, наверняка есть хорошие такие брошюры. Нам вот подсказали, что есть удобные брошюры для Apocalypse World. Но я их, честно говоря, не нашел, хотя гуглил весьма поверхностно. Возможно, они получше будут. Мне, в принципе, понравился выложенный недавно на Imaginary, на Ролемире, лист брошюры, лист персонажа для дневника авантюриста. Я раньше таких чек-листов не видел в жизни. То есть, в общем-то, взгляд цепляет, разумеется, взгляд цепляет.
Как минимум, хорошо оформлен.
Да, мне там понравилось, что спереди, на внешней лицевой стороне, находится большое такое пространство для портрета персонажа. Смотрится прикольно.
Да, я вот в данный момент как раз ищу замену нашему штатному чар-листу, в которой можно было бы рисовать портрет персонажа. Это очень обогащает игру. Ну, как и, собственно, отрисовка персонажа игры.
Также, наверное, стоит упомянуть еще таки один необычный тип чар-листов. Это карты персонажа. В общем-то, всем, наверное, известно, что есть от Wizards of the Coast Wargame, называется D&D Miniatures. Там к миниатюркам, собственно, монстров, персонажей доставляются такие небольшие карточки с краткой выдержками их способностей, такие как их жизни, броня, все различные способности атаки, какие-то свойства, художественное описание. Ну, в общем-то, самые-самые необходимые выдержки. Для мастера весьма удобно такие вот брать карты в случае, там, если он берет какие-то неписи врагов для своей партии. Ну, это, в общем-то, не полноценный лист персонажа, разумеется. Но я видел, как Снарлс выкладывал наработку своих листов карт персонажа, в которые также вносятся просто выдержки из основного чар-листа, не отвлекают на себя много внимания, не занимают много времени на поиск нужной стата, ну и смотрится весьма прилично при должном оформлении.
Ну, это так называемые стат-блоки, да?
Да, да, те самые стат-блоки.
И пригодны они в первую очередь для каких-то усеченных существ, вот там монстров, или, к примеру, в Изусе, наверное, что-то такое можно, кстати, оформить. Вот, я подумал. Так что. Они тоже имеют право на жизнь.
Разумеется, ну продолжаем.
Еще ведь, насколько я слышал, карты можно использовать для всяких их странных штук. Скажем, как замену дайсам, как генератор случайностей, как замену таблицам случайных встреч, например, в той же ДНД или в чем-то подобном.
Ну да, такие, в общем-то, карты тоже имеют место быть. Допустим, в том же самом Pathfinder есть специальные карты, которые позволяют, допустим, быстро применить какой-то эффект критического удара на персонажа. То есть там механика какая, допустим, прошел критический удар по персонажу, либо там по неписью, там либо мастер, либо игрок тянет карту из колоды, где описан эффект, который от критического удара ему нанесся. Ну, смотрится неплохо, есть тоже такой свой фан, то, что тянешь карту. Необычно. Хотя, по сути, механика та же самая. Это замена броска куба, там обычный процентник, либо D20, и просто сокращение времени, то есть на поиск в таблицах вот, значения соответствующего.
Ну да,
спектр. Оформлено красиво, это точно.
Спектр таким событий таким образом становится меньше, но генерация не быстрее.
Да. Ну, в общем-то, опять же, на каждую игру не напасешься такой колоды. И тут, если партия выбрала какую-то систему и на ней долго вылится, тогда есть смысл такие колоды покупать. В принципе, в некой авантюриста также используются даже просто карты, обычные покерные колоды 54. Там они используются для определения инициативы и там всевозможных небольших сюжетных таких вставочек. Там, допустим, эта же колода используется для того, чтобы интерлюдии вставить.
То есть?
То есть, допустим, когда хочется ввести то есть каким-то образом более полно квенту персонажа, игрок тянет карту, и там в зависимости от значения, от мастера, рассказывает какой-то кусок из своей квенты подходящий. Я сейчас не помню, там чему соответствует каждое значение и масть, но там может быть какая-то любовная история, там может быть какая-то великая победа, великое желание, что-то такое. В принципе, там примеры, которые были в книжке приведены, мне понравились даже. То есть механика может быть интересная. Я, правда, не тестил еще.
Вкусная деталь, да. Вот это однозначно и в очередной раз укрепляет меня в желании как-нибудь приобрести этот самый дневник авантюриста. Ну, в общем, понятно.
Да, то есть особенно в примере тоже было указано, что занимают такие вот простое, там, допустим, когда партия вынуждена чего-то ждать долго. И вот там мастер говорит, там, тяните интерлюди, и вот они вот это простое друг другу рассказывают, чем они жили раньше. Неплохо так стимулирует ролеплей там среди начинающих игроков.
Да-да-да, очень хорошо, очень, на мой вкус. Даже возникает желание что-нибудь такое завести. Ну, однако с картами мы закончили, да?
Ну, пожалуй, да.
И следующий элемент игры, который даже стал очень ярким символом и мемом, но в основном все-таки за рубежом, это так называемая ширма мастера, Dungeon Master Screen, Screen, как его обозвали отцы-основатели всяческого D&D.
Крик Dungeon Master. Ну да, можно и так. Со вздохом сказал, так,
аксессуар. Аксессуар, выполняющий все функции стандартного атрибута, как у нас тут написано, это, видимо, подразумевает, что вот как раз его настолько историчность, эпичность, символичность и прочие аналогичные термины.
Ну, я когда писал этот небольшую сносочку, я немножко другое имел в виду. Означает то, что ширма для мастера, либо DM Screen, выполняет все три функции, присущие хорошему аксессуару для игры. Собственно, погружает игроков в настроение игры, потому как обложка DM Screen, которая повернута к игрокам, обычно содержит какие-то такие красивые иллюстрации тематические. Там драконы могут быть какие-то. Ну, в общем, зависит от сеттинга. Сейчас не будем углубляться. Также DM Screen повышает, ну, собственно, удовольствие от внешнего вида, что сделано некрасиво, тоже необычно, притягивает к мастеру взгляд, потому что DM Screen есть только у него. Подчеркивает его важность, как хорошее кресло.
Но по факту это ведь такая раздвижная ширмочка, да?
Ну да, собственно, и он повышает удобство от игры, потому как позволяет мастеру делать скрытые броски, прятать свои материалы от взоров игроков, иметь перед глазами там всевозможные таблицы распечатанные. Ну, это штука удобная на самом деле.
Ну, как я вот вижу в Google картинках, делается оно обычно из бумаги для портабельности, и действительно бывают весьма красивые примеры. Вот, да, кажется, Arkham Horror. Я вижу скрин, который выполнен в виде большого... крыльями, с двумя крыльями и центральной частью готического особняка, у которого вот есть купол, который выступает над центральной частью ширмы, на которой нарисованы всякие монстры, туманы и прочие.
Это не купол, это голова мастера.
Нет, здесь именно купол.
Может быть.
Он даже ажурный. Так что бывает, что скрины весьма впечатляют.
В принципе, у нас-то в деловках в различных частях ширмы не часто видел. То есть, ну, в подарок одному знакомому мастеру такой вот DM-скрин сделал самостоятельно из плотного такого картона из формата А4. Тем же, чем он хороший еще, то, что в него можно сложить какие-то бумажки формата А4 и как папки переносить, не боясь, что они помнутся.
На него можно вешать всякие штуки, которые демонстрируешь, рисунки. Или вот я видел... как вижу вот прямо сейчас даже, как на подобный скрин вешаются небольшие бумажки с надписью «Кого оглушили, кого заморозили, кого еще что».
Ну, так, что я считаю, это будет очень полезный.
Так и расстояние. А с обратной стороны, опять же, у них часто размещают куски правил, которые нужны
побольше. Да, там такие самые важные таблицы, выдержки из правил книги мастера. То есть там таблицы отдыха, таблицы восстановления жизни, могут быть еще что-нибудь.
Как бы то ни было, штука удобная, интересная, и даже, пожалуй, жаль, что в наших просторах она используется достаточно редко.
Ну, как и Dice Tower. Что тебе мешает сделать себе копию DM Screen?
Ничего, такого... я уже загорелся. Ну, разве что, как мне тут подсказывает прайс местной полиграфической конторы, мне он выйдет рублей за 600, а рублей за 500 я могу что-нибудь заказать с Amazon.com.
А откуда там 600 рублей-то?
Печать. Это печать, это если делать цельным куском, если делать красиво, то это такой большой кусок бумаги, который печатает у нас за такие вот деньги.
Мне он обошелся рублей в 100, если не ошибаюсь. То есть я внешнюю сторону печатал 3 листа, а 4 просто куски рисунков, а внутри обычно была бумага, цельная печать.
Нет, это если я хочу сделать как раз все красиво и единым куском.
Mm-hmm. Ну, посмотрим. То есть я думаю, если ты сделаешь, ты выложишь там в блоге своем Worklog,
Однозначно да, так как обычно я это и делаю, все, что я изготавливаю, будь там Dice Tower, Dice Tray или что-то еще, я обычно с фотографиями и технологией изготовления кладу в свой блог на imaginary.ru. Кому интересно, может посмотреть.
Итак, наверное, следующий пункт перейдем, если вопросов больше у нас нету, по ширме мастера. Поле боя. Собственно, здесь у нас в пунктике написано самодельные ламинированные листы в клетку, как самый простой вариант поля боя.
Для начала, пожалуйста, это помните, а что это, собственно, за штука? Это очень интересная и важная штука. Но в тех системах, где активно используется тактика, завязанная на геометрическое положение персонажей, участников боя в пространстве.
Ну да, такие системы, в общем-то, ДНД, всем известная. Большинство игроков делают поле боя только для ДНД, собственно. Также мы использовали гексагональное поле боя, тоже самодельное для игры в Fallout PNP.
HeroScape, насколько знаю, даже видел такие. Далеко не самодельные шестигранные пластиковые, готовые к употреблению кусочки. Однако, я как раз апологет этих самых листов в клеточку. То есть однажды, когда оно мне понадобилось, я сначала верстал это дело, даже печатал на А4, на калькованном А4, потом подумал об оргстекле, но в итоге распечатал два абсолютно чистых белых листа А3, слегка их подрезал, чтобы они сходились с краями, заламинировал, использовал уже полтора года, доволен. Все хорошо, но разве что текстурки не хватает.
Ну, в общем-то, та же самая ситуация. То есть я сделал два листа А3 с ламинатом. Очень удобно. Но текстурку я добавил заранее. Там у меня каменное поле, оно просто теняет там фон, чтобы не белое было.
Удобно. Ну, на них, причем потом берутся, скажем, чтобы совсем не скучно было, берутся маркеры для доски. Я уже накопил черный, синий, красный, зеленый и все еще коричневый, но нету. Оно рисуется. Кстати, прекрасно оттирается этого ламината, можно нарисовать хоть дом, хоть корабль, хоть телегу, и даже всем все понятно.
Ну да, это самый такой дешевый, самый распространенный, самый универсальный вариант для роликов. Ну, есть, в общем-то, специальные фирмы, которые роликам идут навстречу, их все нужды в красоте удовлетворяют. То есть есть промышленно изготовленные большие красивые террейны, ну, пока трехмерных террейнов касаться не будем. Хотя, возможно, коснемся. Есть такая вещь, как тайлы. Это такие небольшие куски, допустим, с подземельями. Допустим, 3 на 3 клетки. И там мастер комбинирует эти самые тайлы, составляет такое большое поле. И там уже получается гораздо все красивее. Я тайлами не пользовался, хотя знаю мастеров, которые их успешно используют. Но я вижу у них небольшой минус. Поскольку поле боя сделано из большого количества этих самых кусочков, очень часто они просто сбиваются несколько. Причем, чем больше поя, тем они больше сбиваются. Ну, не очень удобно, я считаю. Хотя да, красиво.
Они однозначно должны разъезжаться при вот этой вот форме, которую, опять же, только что загуглил. Впрочем, некоторые их модифицируют, как я вижу. Делают какие-то соединительные элементы, склеивают и даже городят из них трехмерные фигуры.
Наверное, скорее даже не из тайлов. Ну, из тайлов тоже. У нас перед подкастом Снарлс рассказывал, как он сделал из старых тайлов большие трехмерные красивые комбинации. Даже фотки показывал. В принципе, да, впечатлило. Но, к слову, опять же, трехмерный террейн, насколько он нужен?
Честно говоря, ни разу его не использовал, потому что в силу как раз бюджетности этих самых листиков в клеточку, на них ничего такого не возникает. Однако, судя по рассказам, штука очень интересная и весьма стимулирующая игроков как на тактическое мышление, так и даже частично на отыгрыш. Одни, к примеру, заявками в стиле «Я прыгаю на него сверху вот с этой лестницы». Так что я лично заинтересован.
Ну да, в принципе, смотрится оно внушающе, очень симпатично. Причем есть бывает... даже специальные компании, вот по типу той же World Wars Games, которые выпускают такие вот тайлы. Они назвали всю систему Terraclips. Это из картона такие вырезанные куски стен, пола, крыш, там различных аксессуаров, перил, там люков, чего-то еще, которые соединяются между собой специальными клипсами. Собственно, почему так и называется система их, не Terraclips. Она позволяет формировать всевозможные там трехмерные красивые террейны, которые весьма прочно между собой соединяются. Там можно крышу убрать, крышу поставить. Там можно там комнату скрыть, допустим, от взора игроков, которые любят позаглядывать. Можно там заранее собрать какой-нибудь там мега-мега большой там дом с зачисткой интересной, там, с ловушками, подземельями, там накрыть его тряпочкой, поставить на шкаф, и вот пускай лежит до тех пор, пока партия до этого места не дойдет. Ну а потом разобрать и что-нибудь другое собрать.
И что характерно, они их распространяют, как я вижу, во всех тех же PDF-ах, то есть это все так же можно купить, скачать, распечатать и сделать.
Ну там и PDF, и уже распечатанные варианты, причем уже распечатанные мне больше импонируют. Там такой хороший плотный картон, плюс в комплекте есть эти самые пластиковые тераклипсы, которые ты не распечатаешь. То есть все равно за доставку платить.
Увы, увы.
Ну, вариант дорогой. Ну, в общем-то, симпатичней. С другой стороны, я сам трехмерными такими террейнами никогда не пользовался, и поэтому практичность пока для меня загадка. Мы можем тогда размышлять, поэтому вот если кто-то использовал, можете за опытом делиться в комментариях.
Ну, в среднем, как я понимаю, это, в первую очередь, туражно и оживляет.
Ну, опять же, есть мысль, что это просто развивает такое пространственное воображение, какие-то заявки появятся, которые используют, собственно, пространство. То есть, возможно, будут какие-то события, которые будут происходить сразу на нескольких уровнях трехмерной конструкции. Там, возможно, какие-то нападения сверху, снизу, еще что-нибудь. Там, может быть, там подсчет урона идет не уже не шаблоном круга, а шаблоном шара, я не знаю. Можно много развлекаться, много чем придумывать. Задумка-то интересная. Я видел какой-то семинар с публичным таким плейтестом. Чуть ли не музыкальное представление устроили люди. Там мастер притащил такой здоровенный террин. Там был небольшой городок такой. Меня прям впечатлило.
О, а я вот только что нашел замечательную картинку про то на Penny Arcade, судя по всему. PennyArcade.com, если не ошибаюсь. Тут люди отыгрывают планарную битву в планах, где летают куски разных элементарных террейнов, кубических, шарообразных форм. То есть что-то такое из пенопласта, там вот подснежный кусок вижу, вот огненный вижу. На них, ну, видимо, булавками, как иначе, закреплены миниатюрки, которые даже вроде бы сражаются. Похоже, это как раз такая абсолютная реализация этого самого трехмерного террейна.
Интересно, интересно, не видел. Надо будет посмотреть как-нибудь потом. Ну, собственно, от террейна, от различных террейнов можем перейти к террейнам, допустим, которые позаимствованы из варгеймов. У меня есть знакомые тоже настольщики, которые играют и в настольный Warhammer, ну и балуются также настольными ролевыми играми. Ну, это ничего добро пропадать, они используют террейны от Warhammer.
Warhammer-щики.
Качественно, поэтому они довольны. Там единственный косяк, он не размечен в дюймовую клетку, они там меряют все расстояние линейкой дюймовой.
Ну, хамерщики вообще хардкорные ребята, то есть если посмотреть, вот они тут башенки делают, там долго их украшают, что-то еще. И, впрочем, вероятно, им это проще, у них хотя бы инструмент есть, в этом тот самый инструмент, которым они красят свои миниатюрки.
Да, у них уже просто готовый термин есть, который просто используют везде, где могут. Это нормально. Есть смысл также помянуть еще террейн, который составляется из таких тайлов тоже. Но тайлы там не прямоугольные, а гексагональные. Там есть разная масштабность этих самых тайлов. Я пока тоже реализацию не представляю, но когда гуглил, нашел.
Смотрится очень симпатично. По ним говорят, диагонали проще считать.
Ну да, да. Я видел модификацию правил для ДНД, которая подразумевает использование боев на гексагональной клетке.
К сожалению, ничего толкового по этому поводу не скажу, ни разу не пользовал. Практический смысл, практически, совсем практическая польза, мне этого непонятно. А правила по диагональному движению своей ДНД, я и так знаю.
Ну да, возможно. Ну, от терринов можно перейти к миниатюрам. Потихонечку так. Поскольку все-таки одна тема. Поле боя, на нем миниатюры.
Да. Поле боя без миниатюр достаточно... как сказать, скучная штука. Миниатюру используем практически с самого начала. С самого начала. Правда, используем всякие странные вещи, типа пуговиц и кубиков. Но потом нашли, не без труда, нашли подходящие персонажи миниатюры. Купили.
А где вы их взяли? Это официальные миниатюры или нет?
Это были официальные миниатюры от Wizards of the Coast. Они продавались в соседнем райцентре, грубо говоря, за 70 километров. Продавались наборами по 3 штуки. в один набор входили зачастую вот как раз одна фигурка, которая нужна, и две, которые не нужны. Там была история с тем, как что-то покупалось и менялось уже у тамошних ДНДшников. Но в итоге мы накопили некоторое количество миниатюр, примерно походящих на нужных персонажей. Чуть позже, там уже где-то чуть не через год, был также найден неплохой отечественный ресурс allminiatures.ru с онлайн-магазином, с приличным выбором, из которого, правда, не весь был доступен непосредственно к заказу, так заказывает, что его не оказывается, на котором были куплены еще более подходящие миниатюры и частью состава даже более дорогие.
Которые, даже лавочка Sky называется, да, вроде бы?
Да, лавочка Sky. То есть я и в итоге остался доволен. Миниатюры, дорогие миниатюры выглядят впечатляюще, но их надо красить, их до сих пор та самая часть состава и не покрасила. Миниатюры позволяют
если не ошибаюсь, официальные миниатюры уже покрашены все.
Это совсем официальные от Wizards of the Coast. А там есть также миниатюры от сторонних фирм, которые куда больше, которые более дорогие, которые металлические и более детальные. Вот, их, по идее, нужно красить. Ну, даже не покрашенные, они в данный момент как раз и вызывают зачастую вау-эффекты, и даже, вот, как на прошлой сессии, один сопротивитель отметил, а вот теперь с этой миниатюрой маг похож на самого себя. И служит таким образом еще и для вживания, а не только для перемещения, как фишки по доске. В качестве альтернативы миниатюрам в Dungeons & Dragons, скажем, можно использовать так называемые токены. Это просто изображение на кругленьких бумажках, которые распечатываются, также размещаются по доске, но их банально двигать менее удобно. Они чаще сдвигаются просто от каких-то, не знаю, сотрясений стола или будучи случайно задетыми.
Ну, зато это удобнее, когда тебе нужна там целая толпа этих миньонов, а покупать там эту толпу в виде миниатюры не очень-то выгодно.
Это куда бюджетнее, да, потому что те же 20 гоблинов удобнее распечатать.
Я поступил проще. У меня тоже была необходимость отыгрывать там большие банды и постоянно там 20-30 гоблинов. И мы совершенно случайно там наткнулись на какой-то отечественный производитель, технолог, который выпускал нужную миниатюру в нужном масштабе, то есть 28 мм. Я уже не помню, как называется эта серия, кажется, Castlecraft, что ли. Совершенно бюджетная миниатюра, там 5 штук стоит рублей 100.
Альтернативным вариантом, кстати, к просто токенам, частично убирающим их недостатки, является использование токенов на подставках. К примеру, можно взять, найти на eBay, заказать с eBay подставки под разного размера, под эти самые токены, потом взять токены, либо напечатать их на более плотной бумаге, либо напечатать и заламинировать, ставить подставочки, они будут уже вертикальными, их будет удобнее брать, удобнее переставлять, они будут чуть тяжелее и не будут вот так вот просто смещаться в средней клетки от случайного сотрясения.
У меня такое чувство при этом возникает, что ты играешь как там танки, едущим куда-то. Места мало, все трясется, там понять не могу. У нас таких проблем не возникало никогда.
Ой, кто кричит, бей его, бей, ну не знаю. У нас, видимо, оно так.
Сурово сибирские львики.
Именно так. И гордимся. Миниатюры must have. На этом, пожалуй, можно данный пункт закончить.
Да, если собираетесь вести какой-то большой длинный модуль, большой кампейн, стоит изначально купить миниатюрки.
И следующий наш пункт – раздаточный материал. Достаточно расплывчатая формулировка, однако с целым списком того, что под ним подразумевается. К примеру, карты местности, фото, рисунки с портретами всяческих персонажей, встречающихся в игре, изображения зданий, которые персонажи игроков видят, предметов, писем на скомканных грязных бумажках, пропечатанных там сургучными печатями, некие раздатки головоломки, которые лично я не понимаю, но, наверное, интересно, и даже игровые газеты. Wizard, ты, видимо, лучше знаком с этой темой.
Ну как лучше знаком, просто как-то меня порой так накатывает, когда я начинаю готовиться к игровой сессии как мастер, и мне там порой хочется что-то такое сделать игрокам, чтобы им было приятно, красиво, ну, собственно, кроме кампании, которую я подготавливаю, что еще можно сделать? А вот как-то так своя мысль однажды докатилась до того, что стоит выпустить игровую газету, ну, конечно, выпустить громко сказано, тираж там одна-две штуки. Ну, в общем, игрокам понравилось. Просто что из себя вообще включает такая игровая газета? Там какие-то антуражные новости, которые игроки видят. Эти новости обычно являются реакцией мира на действия игроков, что весьма также стимулирует их там действовать в будущем осторожнее. Там могут быть подкинуты какие-то новые задания, что-то еще. Еще все это оформлено. И обычно является такой, таким кратким итогом прошлой сессии. В общем-то, штука весьма интересная получилась. Мне понравилось. В дальнейшем буду использовать ее 100%.
А на чем ты ее печатаешь, кстати?
Ну, верстаем в Corel, а печатаем просто на принтере А4. Mm-hmm. То есть две колоночки. Можем прийти даже фотографии, прикрепить шоу-ноты.
Я вспомнил аналогичные элементы своих игр. Однажды, и даже, по-моему, пару раз заказывал рисующим, играющим товарищам листовки о розыске. Когда партию разыскивали как злостных преступников, там просто взяли и нарисовали. Получилось достаточно интересно, красиво, впечатляюще. Все сказали, фу, я так не выгляжу, но при этом были похожи. Наверное, даже к подобным вещам можно отнести и собственные рисунки игровых, даже персонажей. Персонажей игроков, которые позволяют быстро оценить их, быстро описать их, быстро показать друг другу, что вот он я какой. Нет?
Да, это вообще-то очень удобно. Но кроме функции антуража, есть еще смысл такой, что можно донести до игроков очень быстро какую-то визуальную составляющую сцену. То есть, допустим, вместо того, чтобы очень долго в всех деталях описывать викторианский стиль какого-то особняка, гораздо проще там найти нужный рисунок либо фотографию в интернете, там быстренько распечатать его на фотопринтере и игрокам принести. Плюс у меня была практика, когда я в какой-то один из рисунков закладывал головоломку игровую. Это был совершенно такой эксперимент спонтанный, он был необязательный для решения, но было, опять же, удобнее.
И каковы результаты? Игрокам понравилось?
Да, игрокам понравилось, и мне пришлось заводить левый e-mail. Там была такая фишка, что был зашифрован там e-mail какого-то человека, который с ним пытается на связь выйти.
То есть ты используешь даже элементы реального мира, типа e-mail, телефонов, чего-то еще для игр, да?
Ну да, пытался пробовать. В такие элементы ARG, Alternative Reality Games, ну, в общем-то, себя не очень оправдали. По крайней мере, в настольных ролевых играх это лишнее.
Печально, печально. Впрочем, не мешает продолжить эксперименты как-нибудь на своем поле. Хотя я плохо себе представляю, как я их могу продолжить у Dungeons & Dragons 3.5 в сказочном мире с эльфами.
Палантир, палантир.
Да, что только делает вызов более интересным. Говорить без вызова неинтересно.
Ну вот, собственно, недавно ползая по социальной сети Google+, я там подписан на некоторых именитых настольщиков. Это один из них, Карл Бастлер, недавно новости публиковал, то, что вот такую вот раздатку даже вот еще продают. Он там ссылочку кинул, и вот действительно там за $1 можно скачать подаёвку с небольшой брошюркой. Если не ошибаюсь, она сделана под Deadlands. Сейчас ссылочку открываю, посмотрю точнее.
Кажется, что в этой
брошюрке? Я не скачивал, я не покупал ее, просто я по системе не вожу. Ну, подразумевает, что какие-то там тоже новости, возможно, какие-то там предложения от магазинов, там, купите наш ствол, самый лучший, за какую-то цену. То есть, я так полагаю, в этой брошюрке включены какие-то небольшие расширения правил, предложения, какие-то новости, что-то еще. Ну, возможно, есть смысл.
А вот компания Colossium, как там тут пишет, продает, скажем, анкеты агентов ФБР. Которые могут попасть, нет, не настоящие, но стилизированные, то есть со всеми вот этими и хорвами, и сложной графикой, которые можно вручить игрокам в случае, если они расковыряют ящик какого-нибудь ФБРовца.
Ну да, если это важно, в принципе, можно даже распечатать тоже и принести. В общем-то, я считаю, что такие вот раздатки, они уделят большую часть игры, поскольку они распечатаются не просто так, от балды, грубо говоря, а под конкретную партию, под конкретное приключение, и гораздо больше эффекта вызывают там, нежели просто какие-то принесенные иллюстрации.
Я полагаю, как минимум наличие подобных вещей уже говорит о том, что мастер ответственен, профессионален и высоко ставит высоким приоритетом подготовку качественной игры.
Да. Вот интересно, собственно, вопрос такой возник, который у нас на повестке не озвучен, но интересен. А какие могут принести такие вот распечатки, раздатки игроки, не мастер?
У меня был пример. Это, правда, не распечатка, потому что, опять же, то есть Dungeons & Dragons как таковых распечаток там не водится. Однако, у меня был пример, когда игроки писали совершенно спонтанно. Игроки, одна партия, пыталась поймать в ловушку другую партию. До этого они под дверь, найдя, где, собственно, обитает первая партия, подкинули ей... Нет, вторая партия, которую ловили. Подсунули под дверь записку, пробросав, специально сделав специальную проверку на написание записки не своим почерком, написали ее. написали: «Я от лица одного из известных обеим партиям персонажа окружающего мира». Написали призыв о помощи, о том, что вот у него проблемы, приходите ночью в доки, мы с вами там встретимся, я вам все расскажу. Причем, изначально мне это все пытались, как мастеру пытались надиктовать, чтобы я это пересказал. Однако, мне сразу пришла в голову идея, что а зачем оно, собственно, надо, давайте вот вы сейчас антураж возьмете и нарисуете. Перенарисовали. И потом сама по себе подобная методика родила пару интересных моментов с тем, что а что здесь написано, а во сколько надо приходить в эти доки, ты это можешь прочитать? Да, я это могу прочитать, а я нет, я не могу. Так, просто такой быстро на коленке сделанный элемент неплохо себя обыграл.
Ну, в принципе, да, история интересная. Но она такая разовая, не универсальная. Я так думаю, то есть, возможно, игроки могли бы принести, допустим, просто картинки, рисунки своих персонажей. То есть, да. Изображения, которые сами нашли, которые считают наиболее подходящими для морды своего лица.
Я как раз веду практику, то есть я активно стимулирую игроков рисовать своих персонажей или хотя бы рисовать персонажей друг друга, потому что таким образом они хоть получаются менее гладкими и вылизанными, чем готовые картинки от всяческих именитых художников и иллюстраторов, но зато они получаются более своими, и на них отмечают именно те детали, игроки отмечают именно те детали, которые считают важными. Практика получается хорошая, она мне нравится, помимо, собственно, вот этого очевидного возможности по-быстрому, вместо детального совсем описания персонажа, по-быстрому показать, как он выглядит, дает игроку ощущение вживаемости. Он продумывает все вот это, вот что вот здесь вот перышки на плаще, а вот здесь вот у меня шрам. По-моему, это хорошо.
Ну да, да, возможно. Вообще рисование как любая такая форма творчества для любых игр, в общем, даже жизненно необходима. Авторская иллюстрация оживляет любой сеттинг.
Часть, правда, игроков приходится переубеждать, потому что если даже ты не умеешь рисовать, не надо этого бояться. Человек, мол, может делать больше вещей, чем умеет. Ты, главное, рисуй и просто рисуй, скажем, медленно, но терпеливо и нарисуешь. И действительно рисует, и, по-моему, в этом я прав.
Ну, в общем, с раздаткой, наверное, все. Но есть еще такая, в общем-то, возможная раздатка, как элемент инструмента мастера, как элемент антуража. Такой легкий музыкальный фон, который многие рекомендуют как средство создания антуража на игре. Я, в общем-то, в своей практике никогда музыку не использовал, потому что мне элементарно неудобно, когда что-то про меня звучит в комнате, когда я говорю. Но многие говорят, что это очень удобно, красиво, там музыка там игроков уже к действиям, что-то еще. У тебя опыт есть по этому поводу?
У меня с музыкой как-то не сложилось. Я ее использовал пару-тройку раз, имею на нее положительные отзывы. Ну, то есть, там, когда играет, там, допустим, при публичной казни играет марш, это вполне себе так символизирует. Однако, потом я начал писать подкасты, и выяснилось, что музыка, вот куда ни ставь источник звука, на подкасты влияет плохо. Я перестал использовать музыку. Альтернативным подходом, кстати, возможно, решающий и твою проблему, является запуск музыки не постоянно, скажем, при старте некоторых событий. Игроки заходят в дом, ты им даешь на 15-20 секунд послушать какой-то музыкальный отрывок, ставишь на паузу, описываешь. Или перед появлением какого-нибудь персонажа, вот скажем, вот выход короля в аудиенции, выход короля в зал, королевский оркестр играет некоторое количество, некий музыкальный отрывок, символизирующий, что державная персона посетила вас своим присутствием, а потом, соответственно, прерывается.
Ну да, получается, только взятый театр одного актера. Я не представляю, когда буду копаться там в своих записях, в бумажках, там, в PDF-ках открытых на ноутбуке, и еще параллельно искать записи звуковые для запуска. По-моему, они весьма так сильно отвлекают.
Это если есть еще
возможно, отвлекать. Я просто, как еще игрок, ни разу не сталкивался с таким хорошим музыкальным фоном, потому у меня нет положительного опыта, который меня стимулировал бы копаться еще и в звуковых записях.
Ну, значит, здесь это всего лишь обозначает, что здесь есть широкое поле для экспериментов. Если у кого-нибудь из наших слушателей есть положительный опыт, есть какие-то оригинальные находки в этом плане, с удовольствием с ними ознакомимся. Их можно писать в комментариях.
Ну, собственно, да. Так полагаю, у нас на сегодня все закончилось уже.
А я вижу еще подпункты.
Да, давай.
Да, озвучь. Мы тут парочку, оказывается, упустили. Пример, вот. Продолжая тему раздатки, продолжая тему музыки, тут также упоминаются свечи, предметы, ну там, не знаю, пистолеты, канделябры, надушенные платки, оружие, и так, а ну вот, собственно, пистолеты, да. Или кортики, или что-нибудь еще. То есть я, ты что-нибудь такое пользуешь? Я вот нет.
Ну, я пользовал пару раз, когда мы играли в тот самый Hunter The Reckoning. Да, ты там просто достал из ящика свои стэкбольные какие-то стволы, там досунули какие-то черные свечки в бутылки из-под пива. Это выглядело совершенно как заброшенная хантерская изба, где хантеры сидят и бухают. Был весьма антураж. Ну, это случай весьма такой единичный.
То есть,
в целом, это... в целом, для людей, которые там эти вещи видят в винку, они побуждают их, опять же, к ролеплею. Там, возможно, взять пистолет, там, поверить в руках там его нацелить на кого-нибудь, там это. Я просто понимаю, каково это вообще. Вот. Но у нас так сложилось, что все в руках пистолеты держали, потому особо там вау-эффекта они не вызывали.
Но в целом ты скорее за.
Ну, вообще, да, это не мешает, если эти вещи есть. Главное, специально этими вещами не заморачиваться, а просто так подумать, так, ага, что там еще могло повысить антураж этой игры.
И, пожалуй, не увлекаться, а то иначе оно может перерасти в то самое каноническое ромгаро избиение живого действия из комикса про Неливчика.
Не читал, не читал.
А между тем. И вот теперь, действительно, наша тема заканчивается.
Я думаю, следующий подкаст мы уже все-таки коснемся темы сюжетостроения. У нас будет, еще раз повторюсь, хороший гость, который расскажет все это гораздо лучше. Мы его будем интервьюировать. Также хочу сказать большое спасибо за те фидбэки, которые вы написали у нас к прошлому подкасту, ко второму. Надеюсь, что в этом подкасте они тоже будут. Хочу, опять же, попросить, чтобы такая у нас практика появилась, чтобы сами слушатели предлагали какие-то темы для будущего обсуждения.
Это было просто замечательно. Да, однозначно плюс. И на сегодня, уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами. До следующего раза. Спасибо.
Пока-пока.